Всем привет, и с вами Purplecast. И в этом выпуске мы обсудим с Валерием все, что известно о React 19 и то, что мы успели потыкать. Привет, Валерий.
Всем привет.
И, как обычно, с вами Антон, основатель школы Purple School, и Валерий.
Разработчик в студии разработки Purple Code. И также вы меня можете встретить на нашем сайте, я отвечаю на все вопросы в чате сайта.
React 19, недавно была большая статья от React про React 19 и грядущие изменения, что, соответственно, вызвало некоторые противоречия у некоторых и, наоборот, радость от того, что что-то будет меняться и улучшаться. Валерий, как тебе статья?
В целом, учитывая опыт работы с Next.om, очень много знакомых моментов. И на самом деле, да, вот эти противоречивые мнения насчет новой версии React, я их тоже разделяю, потому что некоторые вещи хоть и кажутся суперудобными, суперполезными, уже очень хочется затянуть их в рабочий проект, но они немного меняют подход к тому, как в голове работает, ну, как ты думаешь о том, как работает React, как с ним взаимодействовать, и это может немножко сломать ту самую ментальную модель, о которой они очень часто пишут в своих же ченчлогах, во всех этих пресс-релизах, что они очень хотят ее сохранить, и думаю, тут есть много что обсудить, чем мы сегодня и займемся, поэтому тут действительно не просто минорное какое-то обновление с добавлениями того, чего мы давно просили, некоторые вещи, может быть, покажутся странными, но на самом деле постараемся объяснить, что с этим делать и как нам дальше будет с этим жить.
Супер. Ну, начнем мы, собственно говоря, с того, что они анонсировали первое в статье. Это React Compiler. Новый компилятор, который избавит нас от необходимости использовать useMemo, useCallback, соответственно, те хуки, к которым обычно идешь, когда у тебя действительно что-то начинает тормозить. Вот сколько я не пишу на React, я в реальности там useMemo и useCallback, ну, в каждый компонент не имеет смысла его пихать. Хотя теоретически оно что-то может оптимизировать. Вот когда ты сталкиваешься с проблемой, что у тебя начинается, короче, лишний ререндер, какие-то проблемы с приложениями, тогда ты уже пытаешься что-то заоптимизировать. Как ты вообще работал с Memo Callback'ом?
На самом деле тоже не так часто их использовал, потому что иногда это приводит к не совсем ожидаемым последствиям. Очень легко ошибиться в плане того, что ты просто нагрузишь наоборот больше приложений, чем принесешь пользы. Очень много видео можно и статей найти на эту тему, что новички слишком злоупотребляют этими хуками. Сейчас от этой проблемы мы как минимум уже избавимся. То есть новые разработчики, разработчики, которые просто будут только приходить в React, ну, то есть даже из других фреймворков, либо просто только учиться как первой такой библиотеки для постоянного использования, они просто будут знать о том, что нам теперь не нужно об этом задумываться. И мне кажется, это правильным подходом, потому что если с тебя часть головной боли снимает какая-то абстракция, которая, ну, даже тут не абстракция, а какая-то работа, выполняемая в фоне, это хорошо. Но при этом, насколько я понимаю из статьи, у тебя все равно будет возможность, в случае, если что-то отработает неправильно, либо тебе нужно будет другое поведение, отличное от того, который будет выдавать компайлер, ты все равно сможешь на это повлиять. И это, мне кажется, лучший подход. То есть здесь сохраняются и все плюсы, и избавляемся мы от многих минусов, которые сейчас есть при повторных ререндерах, при подсчете их, при попытке их избежать при работе с React в данный момент. То есть, ну, тут действительно никаких минусов, одни плюсы, и особенно для начинающих.
Ну, как многие писали под комментарии под нашим видео про React 19, они изобрели Vue, наконец-то. Не нужно ничего вручную оптимизировать. Ну, то есть, какую проблему вообще решали, например, тот же useMemo? Скажем, у нас есть компонент, в который мы там каждый раз должны получать какие-то значения и, например, генерировать там новый сет из этих значений. И так как у нас newSet – это новый объект, соответственно, объект имеет новый адрес, это означает, что для React это фактически новые значения, заставляющие перерендерить наш компонент, даже если входящие значения в set не изменились. Как раз useMemo говорил, что Смотрите, мы теперь можем замемоизировать наш сет, и если у нас наши сходящие значения в этот сет никак не изменились, то, в принципе, создавать новый сет не надо. А если мы не создаем новый сет, то у нас не происходит лишних ререндеров. Именно таким образом он избавлял нас от необходимости лишний раз ререндерить компоненты. Потому что проблема лишних ререндеров, она там всплывает и те же сигналы, которые там в Preact появились, и их можно затащить в React, тоже решает проблему ререндеров, ну, пропс-дриллинга между верхним компонентом и child-компонентом. Ну и, соответственно, use memory callback. Теперь мы получаем это все фактически из коробки. Ну и в целом, по сути, мы теперь просто забываем, что они есть. Ну, в принципе, и так не часто к ним прибегали. Ну, по крайней мере, я в своей практике, потому что только когда реально возникает проблема, ты это делаешь. А теперь мы можем вообще об этом забыть, и это прекрасно, потому что дополнительный, да, компилятор, да, дополнительный шаг, но зато оптимальный выход.
Да, действительно, хоть я тоже уже успел прочитать несколько мнений насчет того, что как будто бы это какая-то магическая штука, как она там будет себя вести, но мы очень часто полагаемся на такие вещи. И в целом, учитывая то, что разработчики говорят, что они целую соцсеть с картинками перевели, огромную, на этот компайлер, все работает отлично, он отрабатывает как надо на такой гигантской кодовой и разнообразной кодовой базе, то, мне кажется, тут можно им довериться, как мы доверяемся во многих других местах, моментах, и даже не задумываемся об этом. Поэтому почему нет?
Полностью поддерживаем. То есть, мне кажется, это хороший шаг, который упростит разработку. Нам не нужно больше будет задумываться и спорить, а нужен ли был тут useMemo, насколько это улучшит производительность или нет. Окей, от компилятора переходим к таким фичам, по мне, спорным, но мы сейчас с вами обсудим. Это экшены. Соответственно, кто видел Next и писал на Next, у Next экшены, они сейчас тоже в некоторой бете, работают с 14.1, по-моему, версии. Что это такое? Может, и раньше. Короче, что это такое? Мы можем теперь взять и на фронтенде, скажем, у нас есть формочка отправки тудушки, есть input, есть кнопка, и при отправке этой формы мы можем сделать некоторый экшен. Action – это фактически не что иное, как некоторый стандартизированный HTTP-запрос, очень похожий немножко на gRPC, который передает данные на сервер. И при этом функция, которая будет отрабатывать эту форму, она располагается уже на сервере. То есть в данном случае это фактически сервер-сайд рендеринг для React, в котором часть действий выполнена на сервере. Например, мы можем там ходить в базу данных, сохраняя эти тудушки, еще какие-то действия делать. Ну и теперь от Next мы, соответственно, получаем это в ванильной библиотеке React от 19-й версии. Но вот тут... Валерий, как твое мнение?
Ну, тут тоже, поскольку я, к сожалению, в Next, может быть, и к счастью, что в Next не пользовался еще экшенами, здесь я вижу все-таки тоже достаточно широкое применение, потому что действительно можно использовать и просто для подготовки данных, для отправки той же формы. Естественно, практически все примеры, они будут именно с формами. Ну, именно с какими-то простыми вещами. Мы тут навряд ли будем действительно писать SQL-запросы, как в этих во всех появившихся огромным количеством мемов о том, что тут пахнет PHP, может быть, еще чем-то, и сращиванием каких-то подходов. Но на самом деле это просто очередной инструмент. Никто не будет продвигать его использование в плане того, что он полностью заменит... работу с теми же формами, которые мы используем сейчас, то есть те методы, которые мы используем сейчас. Просто в некоторых ситуациях, скорее всего, это будет удобно, учитывая тем более хуки, которые тоже показали для форм, там useForm, status, useForm, state и прочее, где удобно все это отслеживать без сторонних библиотек, особенно если это небольшой проект, где условно там одна формочка, и тебе нужно удобно как-то ее обработать, не придется ничего сверху накручивать, ну, почему бы и нет, и там можно будет удобно работать с ней, с ее состояниями, с отправкой, с тем, ну, с подготовкой этих данных, если тем более они собираются из каких-то более сложных сущностей, чем просто инпуты, чекбоксы и так далее. Мне кажется, это найдет просто свое применение, и не совсем не стоит воспринимать это как жесткое продвижение действительно сервера экшенов, которые всех так пугают в настоящий момент. И понятно, откуда этот негатив, но я его не разделяю. То есть можно же просто, как и с тем же компайлером, всегда можно будет залезть и что-то изменить. То есть в том же Next все равно даже те же Next гораздо глубже залезает под капот тех же запросов. Он может подменять, насколько я помню, в них некоторые даже хедеры, и там придется действительно сильно копаться, чтобы в этом разобраться. А здесь достаточно декларативно, достаточно понятно, что это, зачем, можно в любой момент отказаться.
Ну, знаешь, тоже там не вижу прям сильных противоречий. Механика там скорее для SSR, который у них там есть дедубликация запросов, чтобы лишние запросы не платить. Но здесь как бы я вижу проблему, это возможность сделать говнокод. То есть сервер экшен – хорошая возможность сделать. Ну, понимаешь, раньше ты не мог взять и в реактовском приложении сделать SQL-запрос. И как бы ты вынужден был обращаться как бы бэкэнд-фреймворком, в которых уже как бы ты пытаешься разобраться в архитектуре, там, и реализуешь какую-нибудь доменную модель, там, или еще что-то, что позволит там, тебе потом поддерживать приложение. А тут возможность, короче, нахреначить все в компонент отправки тудушек весь SQL-запрос. Но, с другой стороны, ты прав, что если как бы к этим сервер экшен PHI с умом, то в них может быть польза. Например, у нас есть какие-то сложные вычисления, которые мы не хотим класть на клиента, потому что у него будет UI тормозить там или что-то. Мы можем их действительно делегировать с помощью сервер экшен расчетом, и дальше уже этот расчет может сходить куда-то. При этом тут у нас возникает еще одна возможность. Мы можем ходить теперь с нашего React-приложения не только путем там, отправки JSON-чика, который является стандартом, но стандартом, к сожалению, очень неоптимальным с точки зрения отправки, а можем воспользоваться там, между сервером и полноценным API, обмениваться с помощью там, gRPC, Kafka, RabbitMQ, не принципиально чем, потому что мы фактически подготавливаем данные с помощью сервер-экшенов, кладем туда какие-то данные, и, соответственно, уже серверная часть React-приложения будет взаимодействовать с полноценным нашим API. Там хоть протобаф можно использовать, и, соответственно, все будет хорошо и быстро работать. Поэтому как дополнительный промежуточный слой, middleware некоторые, это хорошо. Но вот у Next, который имплементация API прямо в Next-приложении, это плохо. Next, прислушайтесь, пожалуйста. Не надо.
Ну, они же тоже, как на самом деле, мне кажется, хорошо, что они пробуют что-то такое и смотрят на реакцию. Они же, ну, мы 100 раз видели, как продукты отказывались от каких-то своих решений, если не находилось на это достаточно отклика, потому что это все равно достаточно дорого все это поддерживать. Возможно, прислушиваются, а может быть, доделывают до того состояния, что мы скажем, вот, теперь, мы понимаем, может быть, тут действительно не хватало там просто эксплейнера какого-то, может быть, не хватало каких-то действительно ограничений, которые не давали бы действительно слишком плохо все сделать. Увидим. Но хорошо, что у нас есть варианты. Это всегда плюс. Поэтому не вижу причин. Если бы они полностью отменили все другие возможности взаимодействия с сервером, оставили бы только сервер экшен, такие, ну да, надо что-то придумывать, надо менять библиотеку, фреймворк там и так далее. А здесь, ну, почему бы и нет?
Да. Кроме этого, нам, как уже упоминал Валерий, завезли 3 дополнительных хука к этим формам. UseFormState для получения стейтов, соответственно, формы. UseFormStatus для понимания статуса отправки этой формы. И что самое прикольное, мне вот больше всего все понравилось, это UseOptimistic. Это фактически хук, который позволит нам более user-friendly рендерить UI. Например, вы добавляете в корзину какой-то товар, и мы хотим, понятно, на сервере, в профиле этого пользователя, в его корзину докинуть уже на сервере в базу данных, что он добавил этот товар, чтобы потом ему, например, кинуть нотификацию о забытой корзине. Но если мы это будем делать, соответственно, ожидая ответа, то он нажмет «Добавить», пройдет какое-то время, у него появится единичка в правом верхнем углу, что он добавил, то когда у нас придет ответ от сервера. Use Optimistic это позволяет оптимизировать. Мы теперь говорим, что если ты добавил в корзину, у тебя появляется единичка. Но когда у тебя доходит запрос, если вдруг у тебя, соответственно, все хорошо, ты как пользователь ничего не замечаешь. Единичка остается, но приложение понимает, что все отлично сделано. А если нет, то мы, соответственно, с помощью Use Optimistic можем откатиться, удалить из корзины, там, кинуть какую-нибудь ошибку, что, извините, не удалось все-таки добавить корзину. И это сильно улучшает UI.
Да, и это в чем тоже самый большой плюс, то что оно все декларативно, ты сразу понимаешь, что у тебя изменятся все эти состояния, не нужно ничего сверху на это накручивать. И это вот хороший пример, например, тоже применение. Даже ради вот таких хуков в некоторых случаях вполне себе, если с умом подойти к экшенам, уже можно взять их и использовать.
Вполне. Кстати, вот с учетом экшенов у нас теперь в документации React появился новый раздел «Директивы», которые объявляют наши компоненты как клиентскими, так и серверными с помощью директив useClient и useServer. Не путать с useStrict, который относится к JavaScript-моду, strict-режиму. Так вот, он, соответственно, позволяет нам, например, какую-то функцию с помощью этой директивы, прям как в виде там, кавычка use пробел сервер кавычка скрывающаяся, обозначить как сервер action. И это фактически все, что нам нужно сделать, чтобы сказать, что вот эта функция работала на сервере. Поэтому как визуально это выглядит прикольно, как такая магия. Написал, у тебя все, оно улетело на сервер. Но в силу того, что там в Next.js это уже какое-то время можно в этом потыкать, это уже так стало более привычным, но это хорошая, в принципе, имплементация такой механики.
Да, это вообще интересное взаимодействие команды React с командой Next.js. Они очень интересно всегда пишут, ну, я имею в виду команда React в своих пресс-релизах, что вот у нас канареечная версия, она доступна фреймворкам. Фреймворки могут ее уже, она на самом деле даже стабильная, это не та канарейка, что у Chrome. Фреймворки могут ее использовать, и мы на них там обкатываем это все, и такой думаешь, почему во множественном числе, то есть, ну, какой еще фреймворк? Кроме Next.js.
Remix, Gatsby. Многие они из них имплементируют.
Да, ну, как...
Я не знаю, насколько они имплементируют прям совсем новые фичи, но если, например, даже зайти в документацию React, у них же есть как бы... Как начать проект на React? Если раньше было типа берем Create React App, который, кстати, сейчас не имеет отношения к React, как бы его сейчас уже убрали. Сейчас стандарт типа выберите фреймворк. Next, Gatsby, ну и Remix, собственно говоря. В большинстве из них многие фичи имплементированы. В Remix, если не ошибаюсь, я на нем последний раз, честно говоря, год назад писал, там были похожие сервер-экшены, когда они имплементировали. Они как бы еще смержили с React роутером, и там какие-то экшены были. Я не знаю, сколько они сейчас серверными стали, но форм-экшены были. В целом интересно посмотреть. Ну, Next как стандарт, мне кажется, имплементация React, да.
Да, такая интересная синергия, то, что они могут обкатать на огромной аудитории, в огромном количестве пользователей, ну, именно разработчиков, какие-то свои нововведения. И по большому счету, да, но что интересно тоже при этом, если сейчас установить себе канарейку, я вот, готовясь к записи, это и сделал, там далеко не все до сих пор работает, хотя в Next.js, казалось бы, уже многие вещи обкатаны, а в самом React'е, может быть, они действительно просто еще не накатили туда все изменения, которые готовят к релизу. И нас, возможно, что-то еще новое будет ждать.
Да. Хорошо, серверные штуки обсудили. Давайте тогда перейдем к одной из моих прелюбимых вещей – это управление метаданными. Он, как бы, у меня много сайтов, которые заточены под SEO, поэтому для меня в React всегда была проблема настройки меты. В Next.js супер, это все решается опять-таки Next.js-скими вещами. А когда мне нужно было настроить какую-то мету в React-приложении, я всегда использовал библиотеку Helm, которая там... Ты делаешь специальное оборачивание в компоненты в специальный, он его делал поднять. Вот теперь, наконец-таки, в React 19 у нас появится возможность имплементировать title, style, script, ну, короче, все, что должно быть в хеде, просто в нашем компоненте, и React уже сам позаботится о том, что правильный title будет располагаться на этом уровне.
Да, ну, тоже, вот я недавно это пробовал, оно тоже до конца еще в канарейке, к сожалению, не работает, а хотелось бы очень посмотреть действительно, насколько оно будет хорошо отрабатывать, потому что некоторый, по-моему, стайл у меня не улетал, он оставался в стайлом компонента. Что-то еще не совсем так. Но мне интересно немного другое, как будут вести себя два компонента, у которых заданы меты, если они на одной страничке отрисовались.
Может быть,
они должны будут с собой конфликтовать, скорее всего.
Ну, смотри, есть у Next механика на этот счет. То есть она берет самый нижний компонент и считает правильным. Но кроме этого, ты можешь вручную разметить, что типа вот этот тайтл какой-то с каким-то идентификатором, там для тайтла это бесполезно использовать, ну, например, там для каких-то повторяющихся мета. Ты можешь их вывести сразу две, если разметишь разными ключами. Так, по-моему, самый, соответственно, нижний компонент, которым прописан этот мета, будет побеждать.
Интересно будет посмотреть, как именно здесь будет реализовано.
Ну вот последний Next с UproutRe, там на самом деле оно задается... То есть раньше в Pages Router там был компонент Head, который ты мог, соответственно, впихнуть в разные компоненты. В последнем Next с UproutRe ты уже просто экспортируешь мета, либо функцию генерации мета непосредственно на страничке. А так как у тебя страничка всегда грузится одна, то вот тебя, она может конфликтовать только с лейаутом. Вот она переписывает лейаут, если у тебя на лейаут задана какая-то мета.
Ну, в Next это достаточно очевидно, в React все равно там гораздо больше взаимодействий, именно там чаще будет встречаться, что несколько компонентов, если они будут немного не в том порядке, в котором мы ожидаем, интересно, как будут вываливаться там ворнинги о том, что тайтл перерисовался или нет, как это будет удобно или неудобно отслеживать. Ну, в общем, руки уже... Ладошки уже потеют, тоже посмотреть, как оно все будет работать в финальном варианте. Но в целом, да, это без компромиссов, это серьезно супер хорошее улучшение, которое тоже позволит нам избавиться от лишних библиотек и задавать тоже абсолютно прямо метаинформацию для наших страниц, что супер удобно.
Мне вообще кажется, что React, ну, хотя он позиционируется как библиотека, в какой-то момент придет к тому, что они фреймворк. Они, конечно, тогда будут конкурировать с самим Next, но в целом у него от ну, полноценного фреймворка не хватает разве что роутинга. С учетом там, 19-го React, там у нас есть сервер-сайд-рендеринг, у нас есть уже мета, у нас есть все необходимое, не хватает только как бы конкретный роутинга, который бы сделал это полноценным single-page application. И вот тогда уже можно говорить о React как о фреймворке.
Ну, они это все на аутсорс отдали другим.
Да. Да. Ну, кстати, Next это хорошо реализовал прям.
Да, почему?
Кстати, полный курс по React, а также по отдельный курс по Next доступен на сайте purpleschool.ru. Ссылка, как обычно, будет в описании. Еще у нас завезли интересную штуку, касаемую совместимости с веб... Завезут штуку с совместимостью веб-компонентами. На самом деле, это такой большой шаг с точки зрения вообще экосистемы веба. Веб-компоненты – некий стандарт, который мы можем, соответственно, написать. И у нас есть специальные фреймворки, которые создают веб-компоненты. И теперь с React мы можем спокойно интегрироваться с этими веб-компонентами. Например, мы нашли какой-нибудь, там, я не знаю, пикер, удобный на веб-компонентах, мы сможем его достаточно просто интегрировать в React. Ну и, соответственно, это большой плюс для, например, таких фреймворков, как Astra, которые делают некоторые айленды из разных фреймворков для того, чтобы скомбинировать один итоговый сайт. Поэтому ты вообще компонентным пользовался когда-нибудь?
Если честно, нет. Хотел все время поиграться, но как-то руки не доходили. В проектах тоже. Видимо, мне кажется, у них... Самая большая сложность – это, да, действительно, очень круто, что у нас сейчас появляется возможность их где-то использовать. Хотелось бы еще где-то найти хорошие веб-компоненты. И это самая большая с ними проблема, потому что до сих пор там достаточно же долгая была история с спецификациями для них. То, что это все через боль проходило. Ну, как и любые крупные стандарты, которые должны делаться, что говорится, на века. Они не появляются просто так, там не совсем было понятно, для чего их делают. Изначально действительно идея была, декларировалась как замена всем фреймворкам, то есть вот мы просто будем писать веб-компоненты, можно будет использовать их где угодно. Потом сами создатели, я натыкался на некоторые статьи о том, что они заявляли, что не-не-не-не-не, вы сможете свой фреймворк построить на наших веб-компонентах, и дальше уже более удобно писать код для ваших проектов. И до сих пор люди в большинстве случаев не понимают, зачем это нужно конкретно им, где их применить и что будет с ними в будущем. То есть я сейчас завяжусь на эту технологию, а через там, 2 года что мне делать? Все забудут про нее или наоборот она разовьется? А если она разовьется слишком сильно, все поменяется кардинально, мне что, все переписывать? И как такая завязка на будущее, это отлично. Отличная новость, что мы сможем использовать их в React, потому что React, скорее всего, еще тоже проживет очень долго. Ничего не предвещает какой-то беды для него, что и хорошо. Но пользу от этого мы увидим тоже, я думаю, не завтра и даже не в ближайший там, год, условно. Но пользу, скорее всего, будет. А если ее не будет, то мы не заметим никаких негативных последствий. Ну, не взлетят веб-компоненты или там... окажется, что есть более лучшие альтернативы, но мы просто не будем их использовать, ладно.
Так что ну, тоже я тоже только игрался с веб-компонентами, на самом деле, полноценно ни в одном проекте я их не использовал, потому что, ну, кажется, что есть фреймворки, которые решают пока задачи сильно лучше. С развитой экосистемой, со стейт-менеджерами, ну, пускай там даже, я не знаю, взять Svelte, не самый популярный фреймворк, но даже у него возможности там быстро собрать какое-то приложение на порядок больше, чем взять компоненты, веб-компоненты, фреймворк, который с ними работает, попытаться найти какие-то готовые, если тебе нужно. Но как будущее стандарт единый компонентного веба, когда мы типа будем писать React, получаем в результате веб-компоненты, и все хорошо. Возможно, это будет прикольно.
Да, это тоже задел на будущее, как говорится. Угу. Это всегда хорошо, когда задумываются разработчики о возможных каких-то будущих перспективах. Это супер. Может быть, это и даст толчок для развития части веб-компонентов тех же самых. Если до них появляется новая ниша для такого настолько популярной библиотеки использования, то это будет, возможно, чем-то действительно, что изменит отношение к ним.
Окей, и переходим к самой интересной части, которая там уже чуть ближе к тому, что мы в ближайшее время сможем использовать. Это новый хук, который называется просто use. И на самом деле он имеет 2 применения. Первый, use умеет работать с промисами. Это означает, что мы можем по любой промис обернуть в use и, соответственно, работать с ним как с полноценным получением данных. И что самое крутое, этот use у нас работает с suspense, или suspense, как правильно, который, соответственно, позволяет указать fallback. То есть мы можем, например, с помощью use обернуть загрузку наших постов, пользователей, чего угодно, получив, соответственно, пока он грузится, какой-то fallback с loading скрином, и потом, когда пользователи загрузились, отображение списка пользователей. Ты вот на практике тыкал use, расскажи свои впечатления.
Да, это вообще это какой-то хук сына маминой подруги. Он действительно такое ощущение, как будто появился какой-то гигачат-разработчик в команде React, зашел с ноги. Ему говорят, напиши новый хук, он просто берет use, ничего не добавляет, ломает все правила, то есть то, что можно использовать этот хук в условных выражениях, даже после условного return. Он полностью уничтожает хук use context, ну, о чем, да, думаю, может быть, чуть позже надо было сказать, но да, он может также, кроме промисов, принимать и контекст. Плюс, да, то есть кучу кода, которую мы... Ну, для чего мы чаще всего используем useEffect в компонентах? То есть, чтобы, ну, получить результат запроса какого-то и потом положить его в какой-то state внутри компонента и дальше там условную карточку отрисовать. Но теперь это делается в одну строчку. И сначала мне показалось то, что оборачивать сам компонент в suspense и там, в error boundary, чтобы отлавливать ошибки и состояние загрузки, показалось каким-то, не знаю, какими-то вайбом декораторов повеяло из Nest. Но, с другой стороны, в чем самый большой плюс, то, что если у нас несколько таких компонентов, каждый из которых делает разные запросы, мы можем все это вместе обернуть, и Suspense, он достаточно умный, чтобы сообразить, что нужно дождаться загрузки всех компонентов, и у нас не начнет прыгать страница, у нас все будет отрисовываться одновременно, одновременно закончит отображаться этот fallback, и выглядит это на самом деле даже как-то как будто бы лучше, чем при обработке ошибок тех же самых и состоянии загрузки внутри каждого из компонентов. Единственное, что да, это вот о том, что хочется упомянуть, это то, о чем я говорил в начале, о том, что он немного ломает модель представления о том, что такое хуки. То есть здесь, да, с одной стороны, мы знаем то, что все хуки, они должны называться на самом высоком уровне тела функции, которая является компонентом, реактор-компонентом. А сейчас оказывается то, что нет, можно, это, и можно его использовать и внутри там, различных выражений условных, но пока только его одного. А нам стоит ждать следующие хуки, которые также можно будет использовать? Или его специально так назвали, чтобы показать, что он совсем другой? Use context, он вообще уйдет или можно будет его использовать? Ну, скорее всего, можно, потому что сейчас же можно даже, мне кажется, и классовый компонент запихнуть в современный проект, и все заработает. Да, то есть, ну, и вот это увеличение количества сущностей, то есть use context остается, и есть use, и они работают одинаково, но в некоторых условиях use будет чуть получше, так зачем нам use context? Ну, просто для обратной совместимости, с одной стороны. Но как будто бы, кажется, несколько создаются некоторые вопросы внутри в голове, то есть, с одной стороны, понятно, зачем это, что это удобнее в некоторых случаях, но с другой стороны, про что мы говорили про те же экшены, хорошо, когда есть несколько подходов, но плохо, когда вот эти подходы, они практически не дают ничего нового, то есть с тем же use, да, условное выражение это классно, это здорово, но нужно будет либо всегда писать все через use, ну условно, во всех возможностях, чтобы и думать о том, что вот вдруг потом мне нужно будет по условию поменять поведение. А если ты напишешь все сразу через use effect, как, ну, как мы сейчас привыкли, ну, вот условная ситуация, а потом тебе все-таки понадобятся условия, тебе придется все это переписывать, есть возможность допустить ошибку. И кажется, что какие-то правила, когда для одной конкретной ситуации должно быть одно конкретное решение. И это не засоряет, так сказать, твою голову, твой набор инструментов, которые ты используешь, и ты думаешь о решении задачи, а не о том, что именно здесь написать. А здесь приходится, придется, скорее всего, со временем лишние вопросы самому себе задавать, и вот это дополнительная, с одной стороны, свобода перемещений, свобода для каких-то новых вещей, но она может привести к тому, что слишком будешь задумываться о простых вещах. Ну, мое мнение такое. Посмотрим, конечно, как дальше будет.
Ну, на самом деле, там хуки не только можно в React-компонент, хуки можно называть еще в других хуках. То есть мы можем называть хуки в React-компонент и в других хуках. И в целом use действительно ломает модель, там, как я всегда учу на курсах, хуки только вверху, никаких условий, вообще просто забудьте, что их можно писать где-то, кроме начала вашего компонента, либо начала другого кастомного хука, все. Mm-hmm. А тут типа мы use можем использовать и для контекста, то есть мы можем вместо use контекст использовать use, из скобочек передав контекст, получив данные контекста. И, соответственно, для запросов. Для запросов это охрененно круто, потому что мы не вот эту обертку, как ты правильно сказал, с эффектом, состоянием и всем остальным, просто выкидываем и говорим, что вот, получи данные в этом хуке use. Так же, как, например, в Next мы можем просто вызвать в теле серверного компонента функцию получи данные, все готово. Класс. Нам не нужно никаких дополнительных оберток. Ну, как бы тут вопрос, куда это идет. Если в дальнейшем мы придем все-таки к тому, что у нас там, у нас же есть еще use state, use reducer и прочие штуки, мы их, например, выкинем и сделаем use, в который будем передавать состояние, reducer, контекст там и все остальное, это будет очень круто, потому что у нас есть одна точка, в которой мы говорим, что вот этот хук, сюда мы передаем какой-то объект, с которым мы хотим работать там, в компоненте, и все круто. Но если это потом останется эксклюзивной фичой почему-то именно для контекста, стран. Если они сказали, что все use, это типа для данных. Ну, вопросов нету. Если бы они говорят, что типа, а теперь еще use можно использовать с контекстом, ну, почему-то нельзя со стейтом, хотя там, ну, суть стейта, состояния и контекста – это хранение состояния и его изменений. Только одно в рамках контекста приложения, а второе в рамках состояния компонента. То это достаточно странно. Я надеюсь все-таки, что это какой-то промежуточный этап, когда мы в React 20 увидим просто имплементацию одного хука use на все про все.
Да, это было бы логичным продолжением всей этой истории. Но пока я имею в виду, что ну, в настоящем, ну не в настоящем, а в ближайшем будущем это немножко сломает порядок мышления. И это вот единственное, в чем, хоть мне очень тоже нравится этот хук, я думаю, что он найдет огромное количество применений, но пока выглядит, что он кому-то все-таки сломает немного голову.
Ага, потом на код-ревью будем смотреть такой, ага, ты использовал use с контекстом вместо use контекст, почему? И, короче, будет холивара, как использовать. Выражения. Да, тут же нет условных выражений. И это, да, будет небольшой холивар. Но в целом, мне кажется, что как одно из шагов развития, это очень прикольно. И перейдем к еще одной фиче, то, которое называется off-screen, и она была переименована в... Как он называется? Activity, да. Валерий разбирался с ним на практике, поэтому тебе слово.
На самом деле, на первый взгляд, кажется не совсем понятной штукой. Мы можем, то есть это появляется новый компонент Activity. Ранее вы, возможно, читали про него, либо слышали, назывался off-screen. И делает он очень простые вещи. То есть, если обернуть им другой компонент, ему можно задать два состояния. Hidden и...
Hidden.
А hidden и active, по-моему. Вот у меня вылетело из головы. Ему можно задать два состояния. То, что видим он или не видим. И если мы посмотрим в DevTools, то там изменится только через CSS отображение этого элемента. Ну, всех элементов, которые обернуты внутри компонента Activity. Казалось бы, очень странная вещь. То есть мы же можем просто подменять классы. Прям просто в стиль написать. Там еще и через important. Это все делается просто inline стилями. Зачем это нужно? На самом деле там тоже это очередная вещь, которая несколько ломает представление о том, как работает рендеринг в React, потому что при скрытии этого компонента, то есть когда мы передаем ему состояние скрытости, он не исчезает из DOM-дерева, он отображается... Он отображается в DOM-дереве, он не отображается на экране, но при этом происходит очень интересная история. Внутри него все исполняется, то есть внутри него стоит, если какой-то был задан, если мы скрыли там условно какой-то input, форму, там чекбоксы, что угодно, они сохраняют свои состояния, но при этом компонент ведет себя так, каждый раз, когда меняется состояние самого Activity на скрытое, как будто бы он размонтирован. А как только оно меняется обратно, оно изменяется, он снова ведет себя так, как будто бы он снова смонтирован. Казалось бы, зачем нам это нужно? Зачем нам оставлять в DOM-дереве какой-то компонент, при этом постоянно делать вид, как будто он монтируется и размонтируется, но при этом до конца его не размонтировать? Но на практике для этого достаточно много применений. Мы можем, например, использовать это для переключения между какими-то табами, сохраняя состояние в них. То есть фактически мы не отображаем контент в них, но он никуда не исчезает. Он продолжает оставаться в DOM-дереве. Все состояния, все введенные инпуты, формочки, там что угодно, они сохраняются. Нам не придется перерисовывать их, нам не придется сохранять этот state куда-то в наши state-менеджеры, никуда его записывать. Он останется на месте. Плюс мы сможем подгрузить новую там следующую страницу заранее, просто спрятав ее, не отображая, и моментально кликнув по ссылке, перейти без ожидания подгрузки каких-то дополнительных ресурсов, потому что они уже подгружены, там даже уже DOM-дерево отрисовано, то есть это произойдет просто в мгновение ока. Но с этим тоже надо быть осторожным, потому что если начать это использовать повсеместно, мы начнем... разогревать наши компьютеры, телефоны, общая температура планеты сразу же поднимется обязательно, выбросы CO2 взлетят, и ну, так делать не надо тоже. У вас у всех пользователей сразу начнут разряжаться устройства, когда они загрузят страницу, на которой 20 ссылок, каждая из них подгружается в фоне, все запросы на ней исполняются. То есть это тоже очень хороший инструмент, и на самом деле, мне кажется, здесь довольно хорошо сохранен тот баланс неочевидной пользы и опасности. То есть, возможно, человек, который не разберется, что делает этот компонент и как его лучше использовать, он и не будет его использовать. И это хорошо. То есть, для того, чтобы его затащить в проект, нужно строго понимать, зачем это тебе нужно. И это такая защита от случайного использования, от случайного внедрения, потому что выгоды не очевидны, а последствия могут быть ужасающими.
Ну вот, то есть, чтобы понимали проблему, у нас есть дом дерева, и, соответственно, чем больше это дом дерева, тем сильнее нашему, соответственно, и исполнению JavaScript для построения этого дом дерева, и браузеру приходится работать. Ну и, соответственно, это растет вообще не линейно, соответственно, то есть, чем у тебя больше дом дерева, тем, ну, не экспоненциально, но, по крайней мере, в прогрессирующей шкале сложнее его отрендерить. А если ты попытаешься отрендерить так три страницы, ты фактически в три раза увеличишь дом дерева, и этим самым можешь очень сильно навредить.
Да, то есть и здесь переименование в Activity, мне кажется, достаточно правильной штукой, потому что это больше отражает то, для чего этот компонент, чем что он делает. То есть офскрин, с одной стороны, понятно, что это за экраном, где-то там что-то у нас происходит, но а зачем это нужно? Ну, наверное, да, какие-то сразу кейсы, если не почитать документацию, в голову не придут. А вот Activity, ты сразу думаешь, ага, да, какая-то фоновая активность, наверное, происходит. И уже по-другому как-то об этом думаешь. И единственное то, что, да, наверное, в официальной документации нужно будет большой баннер добавить о том, что не надо использовать очень часто. Или вообще идеально было бы, чтобы сам React как-то ругался на то, что вот эту третью уже страницу подгружать на одном экране не стоит, это слишком много.
На самом деле есть хороший лайфхак, чтобы этого избежать. Когда вы написали приложение, откройте, есть инструмент у Chrome Lighthouse, который показывает перформанс, соответственно, вашего приложения. И если вы вдруг нагенерили такое дом-дерево, что ему будет плохо, у вас Lighthouse покажет очень маленький балл, и, соответственно, вы поймете, что переборщили, надо что-то оптимизировать.
А если Lighthouse вообще не откроется из-за того, что это зависит, то лучше вообще все это убрать и не использовать.
Кстати, вот интересно, как вообще будет отладка всего этого дела, потому что, ну, когда отладка, ну, визуальную часть понятна, в дом дерева он будет, наверное, будет он и в React DevTools, то есть можно будет отследить этот компонент. Ну, в общем, такая тоже интересный вопрос отладки всей этой фоновой активности, когда он появляется, когда он становится неактивен, когда он подгружается, чтобы это было как-то более прозрачно. Потому что мы вот недавно столкнулись как раз с Валерием в NXT на неочевидном поведении, где... Казалось бы, у нас есть главная страница нашего сайта, которую там мы разрабатывали, и все хорошо. И на dev-режиме все хорошо, и визуально для пользователей тоже все хорошо. Но если открыть исходный код, оказывается, что сайта там как такового нету, хотя там сервер-сайт рендеринг, а прилетает какой-то пустой div, в котором потом подгружается все, как будто это полноценный single-page application. И отловить этот баг Валерию удалось только потому, что он собрал локально проект и запустил его в prod-режиме, понял, что там выкидывается ошибка использования query-параметров, которые были некорректно обернуты в suspense или suspense, и, соответственно, в результате это вызывало ошибка у Next и, соответственно, ломала полностью весь сервер-сайд рендеринг. Поэтому...
Да, вот никаких варнингов, в чем вообще самое большое интересное, самый большой минус в том, что да, действительно, не Next тебя ни о чем не предупреждает. В dev, причем, когда ты запускаешь приложение в dev-режиме, у тебя и исходники приходят нормально абсолютно, то есть так же, как ожидается. А вот после сборки все ломается. А где оно ломается, тоже непонятно. И пришлось, естественно, то есть, ну, копаться. И вот здесь не хотелось бы такого, потому что не могу себе сходу представить, кроме как в Edge есть интересная в DevTools штука, разбор страницы, как это называется, типа температурной карты, как есть температурная карта на тепловизорах, то есть heat то, map. Что теплее, да, heatmap, да, забыл, как правильный термин, и температурная карта сайта, то есть что, допустим, что на чем, там, по z-индексам, по каким-то там еще другим правилам расположения элементов, и это интересная такая трехмерная визуализация, и здесь, если это была бы супер, если это станет супер полезной фичей, было бы классно видеть, как у тебя будет отрисован следующий элемент еще до того, как ты поменяешь у Activity отображение на Visible, или, может быть, какие-то, скорее всего, будут какие-то сайд-эффекты от скрытия. Но все равно же элемент же ведет себя, как будто он размонтирован, либо потом смонтирован, это же будут по-другому подгружаться данные в него, ну, если внутри него какой-то запрос выполняется.
Да, эффекты сработают от монтирования.
Да, да, да. Все жизненный цикл компонента, они работают так, как будто бы он полностью размонтируется. И это уникальный случай, потому что при этом state сохраняется полностью уже готовое дом-дерево такого компонента. И как это все отлавливать, пока, да, и не совсем понятно. Интересно будет, будут ли инструменты для визуализации самого этого компонентов, обернутых в Activity, до того, как они появились, ну, на самой странице, то есть визуально. И мне кажется, если этот инструмент будет работать отлично, ну, сам Activity, то будет очень востребована такая визуализация.
Да, будет круто.
Да, звучит как что-то такое, потому что это как будто бы даже не четвертое там измерение и пятое, это же вообще ниоткуда берется, как будто из параллельного измерения.
Мультивселенная реакция.
Мульти, да. Это же можно, это какой простор для названия такого инструмента, это же можно столько отсылок к массовой культуре создать, вот. Кому-то повезет придумывать нейминг.
Да. Большое спасибо всем. Мы вернемся в следующем выпуске. И до новых встреч.
Всем пока и спасибо.